Просто про науку. Вітаю слухачоў канала «Культура». Ля мікрафона Алексей Гулевіч. І сёння разам з гостем нашай праграмы, дырэктарам Інстытута радыёбіялогіі НАН Беларусі, кандыдатам медыцынскіх навук, дацэнтам Ігарам Чэшыкам, працягваем размову пра адраджэнне пацярпелых ад наступстваў Чарнобыльскай АЭС тэрыторыі і развіццё рэгіёнаў. А пачнём з адказу на пытанне, на чым зараз працуюць вучоныя? Якую сельскагаспадарчую культуру на той ці іншай тэрыторыі з улікам радыяхімічнага складу глебы рэкамендуюць вырошчваць аграрыям і простым жыхарам супрацоўнікі Інстытута радыябіялогіі?
Опять же, мы сейчас активно уделяем сорговым культурам и активно изучаем их производительность на этих почвах и, соответственно, почвах с разным составом при внесении разных удобрений. Это определенно опытные участки. На каждом вносятся определенные подкормки для почвы, удобрения в разных количествах, и мы видим разные результаты на одном и том же участке земли при внесении различных элементов в почву, как на это реагируют растения, насколько продукция может получаться действительно чистой и в каких случаях. Также мы активно занимаемся, например, выработкой, разработкой радиопротекторных веществ. В частности, нами было замечено свойство отдельных видов лишайников к солнцезащитному эффекту. И экстракт лишайников, он действительно очень существенно уменьшал влияние ультрафиолета на кожу. В дальнейшем, при дальнейших исследованиях оказалось, что он очень обладает активно цитопротекторным действием, например, при лучевой терапии. Это ведь у нас на самом деле большое количество людей подвергаются не только химии, но и лучевой терапии в результате лечения онкологических заболеваний. Также заметили, что, допустим, отдельные виды дереворазрушающих грибов, они тоже обладают хорошим протекторными свойствами. В дальнейшем мы разрабатывали биологически активные добавки в пищу, которые добавлялись и в хлебобулочные изделия, и в молочные изделия. Мы сотрудничали порядка с 20 производителями молочной продукции в Республике Беларусь. Биологически активные добавки в соответствии с гигиеническими нормативами Минздрава, произведенные, было выпущено, наверное, порядка 9 тонн молочной продукции вот с такими биологически активными добавками.
Сотрудничали со многими нашими предприятиями, производителями молочной продукции, причем это экспортеры, и их экологическая чистота продукции признана и подтверждена не только в Беларуси, но и за рубежом.
Да, действительно, это так. Дело в том, что любая продукция, которая остается внутри Беларуси и которая идет на экспорт, она подвергается многоступенчатому жесткому радиационному контролю. Предельно допустимые уровни содержания различных элементов химических в нашей продукции, в наших продуктах питания, в мясной и молочной продукции, она намного жестче, чем, например, в нормативы в ЕАЭС или даже в Евросоюзе. И цифры отличаются, причем в порядка даже в 20 раз. И это вот жесткий радиационный контроль, к чему он привел? Он привел к тому, что, вот по фактам скажу, за последние 5 лет практически ни один вид продукции, поступающий в наши магазины, не был на каком-то этапе заблокирован по несоответствию по содержанию радионуклидов.
Наших стандартов.
Наших, да.
Самых строгих. Вот так.
Да, за последние 5 лет таких фактов нет. Ну и, соответственно, продукция, идущая за рубеж на экспорт, там контроль не менее жесткий. Это все-таки имидж нашего государства, имидж нашего производителя.
Но теперь я не могу не сказать о другом, продолжая эту тему. Говоря о уровне стандартов, границах достаточно очень жестких, обозначенных именно в Белоруссии по радионуклидам. Методика измерения, она тоже, я так понимаю, совершенствовалась. Мы не зря начали наш разговор 40 лет тому назад, что было. Фактически ничего не было, в отличие от того, что есть сейчас. А сейчас у нас огромная мощная база, в том числе и методическое, и измерительное, и так далее, и так далее. И к ее развитию ваш институт имеет не последнее отношение, правильно?
Конечно, мы непосредственно участвуем и в разработке методик утверждения различных нормативов. Более того, очень многие методики мы разрабатываем сами. Мы их разрабатываем, мы их утверждаем. Они проходят, соответственно, в институтах стандартизации, метрологии, госстандарта, проходят все необходимые проверки, они там аттестуются и они утверждаются к использованию на государственном уровне утверждения, и эта методика признается, утверждается как обязательная к использованию. У нас есть методики, которые, например, разрабатывали мы, и они утверждены к использованию на всей территории Республики Беларусь. А ими пользуются без исключения все центры гигиены и эпидемиологии в республике, областные, районные, другие. Ими пользуются все производители, потому что у каждого серьезного производителя есть своя, как правило, контрольно-аналитическая лаборатория. Они все используют эту методику. Над методиками, над их совершенствованием мы работаем каждый день. В целом это и политика государства. На сегодняшний день, если взять оборудование, необходимое для радиационного мониторинга, обеспечение радиационной безопасности, производится в Республике Беларусь. Такими предприятиями, например, как Атомтех, это вот наш ведущий производитель. Там производится вся линейка необходимых спектрометров, радиометров, других приборов, необходимых нам для проведения четкого радиационного мониторинга, радиационного контроля и соблюдения норм радиационной безопасности. То есть Республика Беларусь на сегодняшний день сама себя этим тоже обеспечивает.
Угу. Хорошо. За эти годы разработана, создана такая мощная система. Система, которая не просто в теории, а работает на практике. Да, есть программы на уровне союзного государства. А кто-то еще интересовался опытом?
Дело в том, что Беларусь, я повторюсь, как никакая другая страна мира в плане Чернобыльской катастрофы и ликвидации ее последствий, сделала такой прорыв, комплексную масштабную работу. Это не просто годы, это не просто 40 лет. Это огромный ресурс финансовый, это огромный ресурс человеческий. Новосозданные, скажем, отдельные какие-то учреждения. В принципе, появилось целое огромное научное и практическое направление жизнедеятельности, целая отрасль, я бы так даже сказал, в нашем государстве. И это такой колоссальнейший опыт, которого не имеет ни одна страна мира. И когда спустя годы случилась подобная авария, только в меньших масштабах на атомной станции «Фукусима-1» в Японии, куда первые пошли японцы? К нам. Причем массово. Мы делились, мы охотно делились, японцы приезжали, потому что для них это тоже проблема была новой, они впервые с этим столкнулись, потому что, ну, скажем так, Хиросима и Нагасаки, их трагический опыт, это совсем другое. Ядерный взрыв со всеми вытекающими последствиями, это острое лучевое воздействие, температурная и ударная волна, это взрыв. То, что они столкнулись в результате аварии на Фукусима-1, это совершенно, опять же, новое, но это то же самое, с чем столкнулись мы в результате Чернобыльской аварии. И вот, конечно, в этом плане мы охотно с ними этим опытом делились. Сейчас на фоне санкционной политики Запада, конечно, наше сотрудничество с европейскими странами, с той же Японией, оно сошло на нет. Как признаются сами ученые, дело не в нас. Мы бы и хотели дальше работать, но административный ресурс, ну, нельзя им. Им сказали нет. Мы готовы с ними сотрудничать и дальше, с нашей стороны. А у них есть определенные проблемы, но я уверен, не дай бог, случись какая-нибудь подобная техногенная катастрофа, они забудут про свой административный ресурс, про нет, они забудут про санкции, и они придут к нам, опять же, за нашим опытом, за нашими знаниями, за нашими методиками.
И тогда буквально еще один вопрос. Все-таки на дворе весна. Чем сейчас занимаются ученые вашего института? Сейчас начинаются пассивные работы.
Опять входим в сельское хозяйство. Дело в том, что, учитывая, что аграрное направление в нашем институте одно из основных, и сейчас начинается, как вы сказали, такая погода, такой сезон, то у нас где-то с апреля и до конца октября, даже до середины ноября, пока почва легко доступна, у нас тоже начинается самый активный сезон. Сезон командировок на пострадавшие территории. И наши ученые, у нас этот цикл непрерывный, поверьте. Каждый день, каждый будний день наши ученые группами выезжают на пострадавшие территории, производят забор почв. Другие ученые, другие группы в это время, находясь в институте, проводят пробу, подготовку, анализ этих проб, выдают готовые результаты по ним. И этот процесс непрерывный и самый активный, он как раз-то вот в этот прекрасный период, весна, лето и немножко осень.
Удары природы. Впереди опять же весна, опять, опять же лето, и в лес за грибами пойти, можно и на рыбалку сходить. В этом отношении как?
Все эти вопросы задают, мы всегда отвечаем. Есть такое понятие «экологическая культура». И такое понятие наиболее актуально, наверное, вот на территориях пострадавших. С населением на протяжении 40 лет ведется информационная работа, и очень активная. И люди, проживающие на этих территориях, они прекрасно осведомлены и знают, как себя вести, как вести хозяйство, что употреблять в пищу, что нет и так далее. И если на этих территориях нельзя, не рекомендуется собирать грибы и ягоды, этого делать не нужно. Лучше пойти в магазин и купить если территория к пострадавшим не относится и никогда не относилась, но это другой вопрос. В любом случае, употребление в пищу того, что не с полок магазинов, за что несет ответственность, скажем так, государство, а если это вот уже такое вот самостоятельное собирание ягод, грибов, там, и употребление их в пищу, тут это сугубо человеческий фактор и ответственность самого человека, что он ест. Потому что, вы знаете, даже на чистых территориях люди травятся бледными поганками, мухоморами, даже без радиационного фактора. Поэтому я повторюсь, что все, что не с полок магазинов, да, все, что вы купили, насобирали где-то в лесу, на трассе, ну, это, говорит, соответственно, самого человека, то, что он употребляет в пищу.
Может быть, даже какие-то рекомендации, что высевать, что не высевать, тем же самым хозяевам, сельским жителям, да,
это вы даете? Даем, да. Раньше была такая привычка, например, удобрять, ну, она и сейчас есть, удобрять золой огороды. Да, если это пострадавшая территория, то в древесине тоже содержатся радионуклиды. При их сжигании в печи в золе концентрация радионуклидов возрастает многократно. Поэтому вот людям, проживающим на этих территориях, золой не рекомендуется удобрять землю. Да, на протяжении 40 лет мы работаем, информируем. Люди, проживающие на этих территориях, буквально о том, что можно, что нельзя, а что нужно, а что категорически нельзя, они все прекрасно знают. Дальше их выбор.
Нагадаю, сябры, вы слухали размову с директором Института радиобиологии НАН Беларуси, кандидатом медицинских наук, доцентом Игорем Чешиком. И несколько новин у протяг темы. Больше за 200 удельников объединила науково-практичная конференция «Сучасные проблемы радиационной медицины. От науки до практики», якая пришла в Гомелі на базе Республиканского науково-практичного центра радиационной медицины и экологии человека 23 красовика. Организаторами конференции выступили Министерство охраны здоровья и Республиканский науково-практичный центр радиационной медицины и экологии человека, соорганизаторами Институт радиобиологии НАН Беларуси и Гомельский державный медицинский университет. У обмеркавання актуальных пытанняў у вочным и онлайн форматах включились врачи, навукоўцы, эксперты из Беларуси, России и Китая. Галоўная мэта сустрэчы – обмен назапашаным вопытам на стыку радыяцыйнай і клінічнай медыцыны, радыяцыйнай экалогіі, эпідэміялогіі і радыябіялогіі. Так, 40 гадоў таму аварыя здарылася, але мы з ёй справіліся. І на сёння маем стабільныя паказчыкі стану здароўя, станоўчыя вынікі рэабілітацыі тэрыторый, забруджаных у выніку аварыі на ЧАЭС. Разом с тем, мы не можем стоять на месте, и дальнейшие науковые доследования, разные распрацовки будут протягиваться. Есть ближайшие и долготерминовые перспективы у этом напрямку, подкреслила наместник директора по поликлиничной работе Республиканского науково-практичного центра радиационной медицины и экологии человека Анжелика Жаракова. На конференции омерковывались выники працы, проведенной у целым державой, многими установами по разных векторах по минимизации наступства аварии на ЧАЭС, как социальных, так и медицинских. Ректор Гомельского державного медицинского университета Ирина Назаренко звернула увагу. Радиационная медицина вельми далеко ступила наперед. Мы все разом за 40 годов набыли колоссальный опыт, яким делимся с нашими замежными партнерами, коллегами, означила она. Развитие науки и техники позволяет нам по-иншему зернуть на решение проблем. Приемно, что все достижения у нашей краине развиваются дякуючи нашим науковым и медицинским кадрам. На полях этой конференции, спадзяюся, з'явятся новые идеи. И в рамках их развития будут новые проекты. Задач шмат. Будем вырашать, потенциал збираем разом на корысть нашей краины и ее будущини. Дадаў намеснік начальніка дэпартамента па ядзернай і радыяцыйнай бяспецы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Беларусі Дмітрый Павлаў. На гэтым праект «Проста пра навуку» развітваецца з вамі. Да новай сустрэчы!